Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам самые последние новости об Украине, о войне в Украине, о том, как мир реагирует на все происходящее. Данил, привет.
Привет, Ксюша. Конечно же, вся реакция, которая сейчас идет на войну в Украине, во многом определяется тем, что мир узнал в прошедшие выходные о том, что за собой оставляла российская армия, уходя с оккупированных ею украинских территорий. Это очень страшные свидетельства. Говорили о Буче, уже говорят о других местах, свидетельства из которых могут быть еще страшнее. И, конечно же, это обсуждается сейчас на всех международных площадках, включая Совет Безопасности ООН, предстоящую встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, так же, как и министров иностранных дел Большой Семерки. Но начнем мы, как всегда, с того, что известно о развитии событий в самой Украине, где стреляли. Ксюша, тебе слово.
Да, сейчас все внимание действительно приковано к тому, что происходило в пригородах Киева, поэтому я сначала об этом немножко скажу. Ты правильно сказал о том, что в некоторых городах ситуация может быть гораздо хуже, и то, что мы увидели в Буче, это еще не самое плохое, я не знаю тут, какие правильно слова подобрать, потому что не может быть один ужас ужаснее другого, но тем не менее вот в такой реальности мы сейчас живем. Как сказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, хуже всего ситуация, скорее всего, в Бородянке. Это один из освобожденных населенных пунктов в Киевской области. Как она сказала, города там почти нет. Город закрыт, там работают спасатели и правоохранительные органы. Сейчас, в какой-то момент туда пустят журналистов, и тогда мы узнаем о том, что там происходило. А теперь по поводу ситуации с обстрелами в разных регионах Украины. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал видеозапись с камер наблюдения, на которых видно попадание российского снаряда во двор детской больницы облцентра. Накануне российская армия обстреляла Николаев кассетными снарядами. Среди 10 погибших есть один ребенок, и более 60 человек получили ранения. Командование десантно-штурмовых войск сообщает, что вертолет «Аллигатор» был уничтожен 5 апреля в Харьковской области. В сообщении отмечается, что это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели. А также в ночь на 5 апреля украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты над Днепропетровской областью, две над Ровенской. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации и, соответственно, глава Ровенской областной военной администрации. Накануне мы говорили о том, что возможно, новая атака на Харьков, и в связи с этим выступил с видеообращением мэр Харькова Игорь Терехов. Он говорит о том, что город хорошо вооружен, подготовлен к обороне, и попросил жителей не паниковать. Цитата. «Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков – это хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город», сказал Игорь Терехов. Ну и согласно данным украинского Генштаба, сообщается, что российские войска продвинулись с Харьковской области в направлении Славянска и ведут усиленное наступление в районе Северодонецка, Рубежного и Попасной в Луганской области. Ранее российская армия повредила из артиллерии цистерны на фенольном заводе в Донецкой области. То есть сейчас все напряжение сосредоточено вот именно в этом направлении. И мы вчера обсуждали, я посмотрела некоторые российские государственные медиа, они транслируют этот месседж, что теперь мы сосредоточились на Донецкой и Луганской областях.
Я, когда слушаю вот эту сводку, для меня, конечно, главный ужас – это упоминание Харькова. Я тебе честно скажу, я все-таки провел почти треть своего детства в этом городе. Я помню, как мы с бабушкой и дедушкой отмечали, в том числе, освобождение Харькова от, как тогда говорили, немецко-фашистских захватчиков.
Да.
Для Харькова вообще война, та Вторая мировая, Великая Отечественная, была очень серьезным моментом. Я очень боюсь, что воспоминания нынешнего поколения о том, что Харьков переживает, будут еще более страшными, чем то, что было тогда, во время Великой Отечественной войны. И это вообще к разговору о том, насколько то, что сейчас делает Россия в Украине, стирает память о любой роли Москвы, Советского Союза в то время в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Харьков готовится к обороне теперь уже от Москвы. Естественно, все это, как и оккупационные военные планы России в отношении Украины, так и вообще, как мир должен на них отвечать, сейчас обсуждается международным сообществом очень активно. Сегодня прошло заседание Совета Безопасности ООН, которое созвала председательствующая в нем Великобритания. И там, насколько я знаю, выступил президент Украины Владимир Зеленский. Ксюша, что ты об этом знаешь?
Да, Владимир Зеленский сегодня выступил на заседании Совета Безопасности ООН, и он сравнил действия России с действиями ИГИЛ, с действиями Исламского государства. Он рассказал о том, как побывал в Буче накануне, о том, что происходило в этом городе, обвинил российских военных в убийствах и изнасилованиях мирных граждан, в пытках, и сказал, что вообще нет такого преступления, которое они там не совершили. Он сказал, что действия российских военных ничем не отличаются от действий террористов. Только в данном случае все эти действия осуществляет член Совета Безопасности, подчеркнул Зеленский, и он напомнил о роли ООН. Он сказал, Совет Безопасности ООН – это орган, которому поручено обеспечивать мир. И сказал, что, по всей видимости, сейчас этот орган не может работать эффективно, раз происходят такие вещи. Зеленский призвал предать трибуналу за военные преступления российских военных и тех, кто отдавал преступные приказы. Но вот это, собственно, коротко суть его выступления.
И еще я хотел бы рассказать о выступлении на том же заседании Совбеза генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. И оно, в отличие от предыдущих его заявлений, уже не было нейтральным. Он сказал, что сейчас мы имеем дело с полномасштабным вторжением по нескольким фронтам на территорию одного государства, члена ООН, Украины, другого Российской Федерации, постоянного члена Совбеза ООН в нарушении устава Организации Объединенных Наций и его нескольких положений, включая невозможность изменения международно признанных границ между двумя странами. Гутерреш сказал, что война привела к бессмысленным человеческим жертвам, массовым разрушениям в городских центрах и разрушению гражданской инфраструктуры. Я никогда не забуду ужасающие картины убийств мирных жителей в Буче, сказал Антонио Гутерреш. Это очень существенная вещь, потому что вот ты сказала, что в выступлении Зеленского поднимается вопрос о том, насколько эффективен Совет Безопасности. Этот вопрос поднимают сейчас все, потому что у России есть право вето на все решения Совбеза. У Генеральной Ассамблеи ООН есть только рекомендательная роль, потому что ООН формировалась странами-победителями, и Совбезу, в основном его постоянным членам, были отданы все решающие права в то время. Ну и в рамках ООН все-таки Соединенные Штаты пытаются сделать, что могут. В частности, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила сегодня, что будет добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека. Она была в Бухаресте сейчас, в Румынии, и там сказала, что вынесет этот вопрос на рассмотрение Совбеза ООН в среду, сразу же после возвращения в Нью-Йорк. Она ожидает, что Генассамблея также рассмотрит этот вопрос, но уже в четверг. Если Организация Объединенных Наций будет выводить Россию из своих многих органов, то Россия все равно будет говорить, вот она, постоянный член Совбеза. Это сегодня говорил Дмитрий Песков. Он сказал, что без России он будет нефункциональный, неработоспособный и так далее. Вот у меня есть ощущение, что помеху в виде Москвы в функциональности ООН уже сейчас рассматривают практически все члены Совбеза, кроме Китая.
Ну и выступил, конечно, на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя. И все те же слова прозвучали, в общем, ожидаемые. Он сказал, что обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами. Свидетельств полно, но, тем не менее, Россия продолжает настаивать на том, что их нет. Киев в марте, по его словам, готовился решить проблему Донбасса силовым путем. Сотни людей готовы дать показания о преступлении преступлениях неонацистов в Украине. И он высказался по поводу ситуации в Буче, сказал, что сообщений о погибших после отвода российских войск не было, а состояние тел не соответствует тому времени, которое они, как утверждается, находились на улице. Но, насколько я понимаю, спутниковые снимки это опровергают.
Совершенно верно. И именно на спутниковые снимки обращают внимание американские дипломаты. Буквально только что госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел из США в Европу. Он будет принимать участие в Брюсселе в самых разных встречах. И вот что он сказал на авиабазе Эндрюс перед вылетом. И это очень важные слова. Он сказал о том, что происходившее в Буче, это было, я цитирую, «не случайное действие какого-то бандитского подразделения, это преднамеренная кампания убийств, пыток, изнасилований и зверств. Репортажи оттуда, отчеты более чем достоверны, доказательства доступны всему миру. Это подкрепляет нашу решимость и решимость стран всего мира добиться того, чтобы так или иначе в тот или иной день наступила ответственность для тех, кто совершил эти действия и для тех, кто их допустил». То есть вот это важно. Главный дипломат США сейчас обвиняет Россию в том, что это не просто были случайные зверства каких-то там сорвиголов, которые вот стояли в этих городах, а что все это запугивание, убийства, пытки совершались преднамеренно. Это коррелирует с той статьей, которая появлялась недавно в РИА Новости, не знаю, сняли они ее уже или нет, что, ну, как минимум, идеология российской агрессивной кампании против Украины заключается в том, чтобы ее деукраинизировать, ну и через запугивание тоже. У меня есть другие сведения, конечно же, о некой дипломатической активности. Я вот уже упомянул о том, что в Брюсселе будет встреча министров иностранных дел стран НАТО и встреча большой семерки министров иностранных дел. И я перед ней поучаствовал в брифинге с послом США в НАТО Джулианой Смит. Задал ей вопрос, что США могут сделать для того, чтобы эти преступления были расследованы. Она говорит, что США сейчас опираются на свидетельства очевидцев, украинских граждан. Сейчас я цитирую ее. «Мы также видим, что некоторые международные и неправительственные организации также начинают собирать информацию. Они собирают воедино рассказы о произошедшем и выясняют, что это было, по мере того, как мы видим страшные фотографии из Бучи, но также, возможно, из других мест. Вы также уже могли видеть, что международное сообщество опирается на спутниковые снимки». Я добавлю, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что тела убитых лежали на улицах в Буче и других местах до того, как оттуда ушли российские войска.
Да, с конца марта, с 20-х чисел марта.
Но, собственно, свидетельства людей говорят о том же самом. То, что собирают журналисты, с кем они говорят, у тех, у кого убили родственников, увели и убили, пытали, сбрасывали в колодцы. Они говорят, что вот это было именно так. Приходят, грабят, забирают родственника, и потом находишь его уже мертвым.
Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сейчас рассказывает просто чудовищные подробности случаев сексуального насилия, в частности, в Харьковской области. Вот несколько историй, которые она рассказала. Одна из них – это о том, как российский солдат примерно неделю насиловал 29-летнюю женщину, которая присматривала за больной матерью. Собственно, она поэтому и осталась, никуда не уехала, потому что мать была прикована к постели. И фактически и ее, и мать удерживали в заложниках, ей разбили телефон, чтобы она не могла дозвониться до полиции и попросить о помощи. И в какой-то момент он начал там чуть ли не в любви признаваться, вот по словам Людмилы Денисовой, которая журналистам рассказала эту историю. И когда девушка ему ответила отказом, он у нее на глазах расстрелял ее мать. Вот такие случаи сейчас рассказываются. И вообще известны случаи массового насилия над женщинами. И сейчас они тоже расследуются. Я бы хотела еще добавить несколько слов об участии российских военных в этой войне. Издание агентства сегодня опубликовало данные о потерях. По их информации, самые большие потери в войне в Украине понесли воинские части, в которых служили выходцы из Бурятии, Оренбургской и Волгоградской областей, а также из Дагестана. Это следует из публикаций о погибших военных. данных, появившихся в медиа и в пабликах российских региональных администраций в соцсетях. Агентство проанализировало более 830 сообщений о смерти российских военных в СМИ и в соцсетях и сделало соответствующие подсчеты.
Вот смотри, Ксюш, мы с тобой говорим о совершенно ужасных вещах: изнасилования, расстрелы инвалидов и так далее, и у людей, пытающихся остаться более или менее с нейтральным взглядом на события, могут возникнуть сомнения в том, ну, это не гипертрофированные ли ужасы, не хочет ли таким образом, например, Украина там вызвать жалость там, или наоборот все-таки добиться закрытия неба и так далее. Но вот в тот момент, когда ты уже начинаешь думать, ну, это уже как-то совсем ужасно, приходит видео подтверждение того, что моральный уровень, уровень вообще человеческого в российских солдатах непредставим для нас. Вот трехчасовые съемки из Белоруссии, где российские солдаты отправляют на родину награбленное в Украине, когда самые разные, от электроприборов до каких-то предметов мебели или каких-то других цацок, я не знаю, отправляются.
По-моему, там была даже крышка от багажника автомобиля.
Там было все, что угодно. И это съемки совершенно беспристрастной видеокамеры наблюдения. 3 часа, улыбаясь, перешучиваясь и так далее, отправляют награбленное на родину. Там уже есть сведения о том, куда это отправлялось. Это в основном Алтай, но... Я к тому, что когда наши слушатели думают, вот правдоподобно ли это, возможно ли это то, о чем мы рассказываем, у того, о чем мы рассказываем, есть видео и фотосвидетельства.
Да, и я хочу сказать, что за свидетельствами такими вот ежедневными, которые буквально на расстоянии вытянутой руки находятся, за ними далеко ходить не надо. Вот, например, наша коллега Ася Долина сегодня записывала интервью с 23-летней девушкой, парень которой Саша был найден убитым в общей могиле в Мотыжине Киевской области. Это где убили городскую старосту и ее мужа, вообще всю семью убили. И вот эта девушка, с которой Ася говорила, по видеосвязи она узнала своего парня на вот этих фото, которые вчера были опубликованы. И в такие моменты ты понимаешь, что этот ужас, во-первых, реален, что это никакое не преувеличение, во-вторых, что он рядом.
Но я должен сказать, что задолго до кадров из Бучи уже даже мне поступали свидетельства преднамеренных расстрелов гражданских лиц со стороны российских военных. Ну, просто семью моих знакомых, 3 молодых людей расстреляли на улице. Я, по-моему, это даже рассказывал.
Да, ты рассказывал.
Эта практика стрельбы прицельной по гражданским лицам, молодым людям, там, которые банку масла несли соседям, она была все время. Это не какая-то вспышка зверства в отдельных районах рядом с Киевом. Вот там, где стояла российская армия, там это было. Есть другие свидетельства. И, кстати, «Нью-Йорк Таймс» их публикует, рассказывая о том, что какая-то там старушка говорила, что российские военные ей сумки подносили и так далее. Ну, вполне возможно, что так и было, потому что люди разные. Но мы сейчас имеем массовые свидетельства зверств.
Мы, наверное, тут уже должны перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции», но я, предваряя ее, расскажу вот какую историю. Российские школы, что было ожидаемо, получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне специальной военной операции в Украине. И теперь детям решили рассказать о так называемых антироссийских санкциях и их влиянии на отечественную экономику. Об этом пишет издание «Коммерсант». В методичке это влияние представлено положительным. Школьникам рассказывают про рост доли российской продукции в нескольких сферах. И по сценарию, я напомню, что такие сценарии распространялись в самом начале так называемой спецоперации, но они касались именно ее самой, то есть вот действий России, потому что надо было как-то их оправдать. Так вот, в начале урока учитель должен привести цитату президента Владимира Путина о том, что на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление. Только после этого педагог должен рассказать, что такое санкции. Ограничения, призванные наказать какую-либо страну за ее действия. Здесь же нужно уточнить, какие действия имеются в виду. проводимая Россией, это я цитирую, специальная военная операция в Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса. Конец цитаты. Ну и в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения. Не знаю, что там за ролик, что там показывают, но можно себе представить.
Да, можно перейти к рубрике «Санкции». Надо сказать, что как минимум две вещи, которые я сегодня вижу в этой рубрике, такие бомбы. Ну, с одной стороны, Минфин США заблокировал выплаты по российскому госдолгу. Они были разрешены до 25 мая. Из заблокированных же резервов Россия все равно могла выплачивать какие-то свои долги. А остановку выплат сейчас подтвердил, как рассказывает об этом издание Bell, подтвердил представитель Министерства финансов США. И теперь, по мнению Bell, у России, вставшей перед угрозой дефолта, есть выбор, куда тратить оставшиеся доступными доллары, а их осталось очень немного, на выплату госдолга, либо на другие статьи, включая нужды так называемой спецоперации. И, в общем, это говорит о том, что если Россия не выполнит обязательства по своим долгам, и у нее вообще есть 15 выпусков гособлигаций, по которым она должна платить, если она не будет по этим гособлигациям выполнять свои обязательства, то это однозначный дефолт страны. Это не то, что было в 1998 году, и Белл говорит, что это, в общем, не так все жестко, но это, конечно, очень серьезная вещь, которая ударит по экономике. Второе, и об этом сегодня рассказывает Wall Street Journal, что Европейский Союз рассматривает возможность санкций против двух дочерей Владимира Путина, которых он никогда не признавал. Вот его спрашивали, вот эта и та девушка, там имена называли, Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.
Предполагаемые дочери, их называли всегда в прессе.
Да, это ваши дочери. И он всегда говорил, не лезьте со своими там носами и всем остальными.
Со своим гриппозным носом.
Да, в мою личную жизнь. Ну вот сейчас, возможно, в его личную жизнь залезет Европейский Союз. Во всяком случае, Wall Street Journal говорит о том, что возможность санкций против двух дочерей Владимира Путина от Людмилы Путиной рассматриваются. Кроме того, объявлено уже, что именно может содержаться в так называемом пятом пакете санкций Евросоюза. Это запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год, полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе ВТБ, запрет на заход российских судов в порты ЕС и запрет на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков. Также будут введены дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 миллиардов евро в важнейших областях. Это передовые полупроводники, машины, транспортное оборудование и конкретные запреты на импорт. Предлагаются, как сказала Урсула фон дер Ляйен, дополнительные списки физических лиц. Но вот мы видим предположение Wall Street Journal о том, что там могут оказаться дочери Путина. И огромные дипломатические санкции продолжаются в отношении России со стороны Европы. Одна страна за другой высылают российских дипломатов и замораживают также недвижимость. В частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже сказал, что он принял решение признать персону нон грата некоторое количество сотрудников Поспредства России в ЕС. Это 19 дипломатов. Балтийские страны объявляют о своих мерах. МИД Латвии принял решение закрыть консульство России в Даугавпилсе и Лиепае. И дипломатический персонал консульств объявлен в Латвии нежелательными лицами. МИД Эстонии объявил послу России Владимиру Липаеву о том, что будет закрыто Генеральное консульство России в Нарве и консульский отдел посольства России в Тарту. И закрытие консульства в Нарве – это, конечно, очень серьезно, потому что Нарва – это во многом русскоязычный город.
Да, ее сравнивали с Крымом, когда произошла аннексия Крыма. Это на 90%, ну, я не знаю, там точных цифр, но это действительно русскоязычный регион. Я там провела детство, потому что у меня там жила бабушка, и там очень мало кто говорил по-эстонски.
Власти Испании тоже заявляют о решении выслать около 25 дипломатов России. А глава МИД Швеции Ан Линде объявила сегодня о решении Швеции выслать 3 российских дипломатов. И высылки продолжаются. Датчане высылают 15 дипломатов власти Италии, чуть ли не первыми, только за сегодняшний день заявили о 30 дипломатов России, которые высылаются. И это серьезно, потому что Италия довольно долго воспринималась как хотя бы отчасти такой заступник России в Евросоюзе, в большой семерке даже. Но вот сейчас Италия совершенно очевидно закончила заниматься этим. Насчет того, насколько россияне страдают от дипломатических и других санкций в деньгах. В частности, стоимость недвижимости россиян, которая заморожена в Латвии из-за санкций, превышает 100 миллионов евро. И, как ожидается, число таких замороженных активов будет и дальше расти. Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс на пресс-конференции после того, как правительство Латвии заседало сегодня. Ну и федеральная полиция Германии, и это серьезная новость, потому что очень многие говорят о том, что Россия пытается обходить санкции за счет возможной продажи, покупки криптовалют. Федеральная уголовная полиция Германии после долгого расследования заблокировала находящуюся в этой стране инфраструктуру русскоязычного нелегального онлайн-сервиса «Гидромаркет». Та гидра, которая вот жуткое мифическое существо, существовавшего в скрытой сети Darknet. И через эту гидру довольно серьезные сделки совершались, абсолютно нелегальные, в том числе это было оружие, там, наркотики и так далее. Но предполагалось, что поскольку сейчас у России очень мало возможностей получать валюту, торговать с Западом, то и это тоже пойдет в дело. Вот сейчас она прикрыта.
Но на фоне сообщения о том, что многие иностранные компании покидают Россию, приходят и хорошие новости. Норвежский медиахолдинг «Амедиа» передаст управление своими типографиями в России главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Об этом говорится в сообщении компании. «Амедиа» уходит из России таким образом, что контроль передается лауреату Нобелевской премии мира. Говорится в официальном сообщении этого холдинга. У «Амедиа» 4 типографии в России, но «Новая газета», выпуск, который сейчас приостановлен, как вы знаете, печаталась в одной из них. Муратов получит полный контроль над их работой, и средства от продажи этого бизнеса в будущем пойдут на поддержку независимых медиа в России, добавили в медиахолдинге.
Дима, по-моему, уже назвал это фантастическим подарком и отметил, что это решение «Амедиа» помогает дальнейшему продвижению свободы слова, но, видимо, воспользуется «Новая газета» этим подарком тогда, когда решит возобновить свой выпуск. Но пока «Амедиа» уходит из России и дарит свои типографии «Новой газете», Роскомнадзор пытается править «Википедию». Но это очень смешно. Они все время предъявляют в Википедии претензии по поводу того, что там сейчас появляются статьи с якобы неверной информацией о том, что Россия делает в Украине, то есть о войне, которую Россия ведет против Украины. Вот он подтверждает направление Википедии новых требований о блокировке в России информации о действиях России на территории Украины. Интересно, да? Что Роскомнадзор, естественно, не может заблокировать доставку этих сведений по всему миру. Но он хочет, чтобы в самой России люди не читали о том, что Википедия пишет на этот счет. Таким образом, как вот мы говорили о том, что Кремль консолидирует контроль над информацией, чтобы вот буквально ни одна правдивая новость не проскочила, так он продолжает это делать и в виртуальной сфере, и в сфере международных сетевых энциклопедий.
Ну а в заключение немного оптимистичной информации. 95% украинцев уверены в том, что Украина победит в войне, но при этом растет количество тех, кто не верит в скорейшее прекращение боевых действий. Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг». Опрос они проводили 30-31 марта. Действительно, по-прежнему очень высок процент тех, кто абсолютно верит в победу Украины. 69% абсолютно уверены и 25% скорее уверены. Но вот со сроками тут немного данные изменились по сравнению с тем, что было в самом начале войны. 30% опрошенных верят в то, что Украине хватит нескольких недель, чтобы окончательно прекратить наступление российских войск. Хотя в начале марта таких было 39%. И еще 5% опрошенных убеждены, что Украине для победы нужно всего около недели.
Ты знаешь, Ксюш, я хотел бы отметить, что вот эта интонация в самых разных обсуждениях того, что происходит в Украине, что теперь Украине нужно именно помогать побеждать, а не помогать какие-то новые договоренности заключать и так далее, она набирает силу, потому что после того, что мы узнали о Буче и о том, что весь мир увидел на этих фотографиях, конечно же, проблематичной представляется ситуация, когда Зеленский и Путин сядут за стол переговоров. Он, кстати, об этом говорил сегодня. Ну вот Москва в ответ говорит, да не, ничего, может быть, все-таки переговоры, мы настроены на них. Но, конечно же, отношение к России, к Кремлю, лично к Путину, как к возможной стороне переговоров, сейчас очень сильно ухудшилось.
На этом заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также подписывайтесь на наш канал в Телеграме. С вами были, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание и оставайтесь с нами.